Бисмиллах, алхамдулиллах, салату ассаламу аля расулиллах, ва аля алихи ва асхаби ва ман вала амма баъд. Говорит Хафиз ибн Хаджар, рахимахуллаху тааля, хадис под номером 838. Ва ан Джабир ибн Абдиллах, радиаллаху анхума, каля, каля расулиллахи, саллаллаху алейхи ва саллям. Говорит от Джабир ибн Абдиллах о том, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Лау би'та мин ахика самаран, фа асабат худжайха». Если ты продал твоему брату самара, то есть плоды, фа асабат худжайха, и его коснулось какое-то происшествие, джайха, то есть как катастрофа или что-то из небес, как сильный ветер или, допустим, град, который сбил эти плоды, или сильный мороз, который уничтожил эти плоды, и что-либо подобное. Это называется как джайха, слово джух. Говорит: «Фаля яхиллю лака антахуза минху шайя», то не разрешено тебе брать от твоего брата что-либо, то есть из имущества. Говорит: «Бима тахуза мада ахика бигайри хак», по какому праву ты забираешь имущество твоего брата. Раваху Муслим. Этот хадис приводится у имама Муслима. Значит, смысл хадиса в чем? Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит: если ты продал плоды твоему брату, и затем этих плодов коснулось какое-то несчастье или какая-то беда, как, допустим, какое-то природное явление или катаклизм, то, говорит, ты не имеешь права брать у твоего брата деньги, за которые ты продал эти плоды. По какому праву ты берешь у твоего брата что-либо из его имущества, так что эти плоды не оказались переданными ему? Опять хадис, как мы сказали, у имама Муслима является достоверным. Далее. Хадис под номером 839. Говорит: «Ва фи риваятин ля анна набия саллаллаху алейхи ва саллям амара би вадъи аль-джавайх». И говорит, у него же, то есть у имама Муслима, в одном из риваятов приходит о том, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, приказал вадъа аль-джавайх. Что такое вадъа аль-джавайх? То есть возвращать деньги покупателю, то есть продавец должен вернуть деньги покупателю, если произошло что-то из джайха, то есть если что-то произошло из природного катаклизма. Этот риваят является достоверным. Вопросы, которые рассматриваются под хадисами 838-839. Первый вопрос: «Ман аль-джайха». Что значит джайха? Говорит: «Аль-джайха муштаккатун мин аль-джух». Слово «джайха» берется от слова «аль-джух». «Вовалисти асаль», а это полное уничтожение. «Валмаксуду гуна», здесь же в этом хадисе подразумевается «афатун самауия», что-то, или какая-то катастрофа, или какая-то беда, или несчастье, которое пришло с небес. «Тусыбы симар», которое постигает плоды, «фатухликуха», и губит их. «Вальмасуд би вадъ аль-джавайх», а что подразумевается под риваятом имама Муслима, в котором говорится «вадъ аль-джавайх»? Говорит: «Ан яда аль-байя аль-муштари самана самар». Это чтобы продавец простил покупателю этот товар и вернул ему его деньги. «Ваюидуху илей», видишь, чтобы он вернул ему его имущество. «Вальджайха самауия кальбар», а под джайха самауия, то есть под небесным катаклизмом, имеется в виду что-то, как, например, барт, мороз, варрех, или ветер, вальджарат, или, допустим, какие-то кузнечики, или, допустим, какие-то насекомые, которые поедают плоды, вамашбава, и подобное этому. Значит, что у нас подразумевается в этом вопросе, или что мы в нем изучили? Мы в нем изучили те понятия, которые встречаются в этом хадисе. Значит, джайха – это какое-то небесное происшествие, которое погубило плоды, как ветер, или град, или мороз, или какие-то насекомые, которые поели эти плоды. И изучили, что такое вадъ аль-джавайх. Вадъ аль-джавайх – это прощение тех денег, которые продавец забрал у покупателя за счет плодов, которые он ему продал. То есть продавец должен вернуть эти деньги обратно покупателю. Почему? Потому что плодов покупатель на руки не получил из-за небесного происшествия. Так здесь необходимо у себя записать или подметить то, что под небесное происшествие также некоторые из ученых, в том числе шейх ибн Усаймин, включают любое происшествие, которое не в руках человека, то есть с которым не способен сопротивляться человек. Как, например, если пришло на какое-то селение или на какую-то деревню войско врагов и погубило его плоды. То есть если случилось, допустим, сражение или война, и за счет этой войны или пожаров, или огня были сожжены плоды или были сожжены деревья. Или если плоды у человека отобрал, допустим, несправедливый правитель и тому подобное. Все это включается здесь в понятие этого хадиса. Почему? Потому что в хадисе подразумевается что-то общее, с чем не может сражаться или с чем не может, чему не может противостоять человек. Далее. Следующий вопрос. «Изабиат ас-самара ба'да гудуи салах». Если человек продал плоды покупателю после того, как они уже вступили в свою раннюю стадию созревания. «Сумма усыбат би'афа», должно быть «усыбат». «Сумма усыбат би'афатин», а затем эти плоды или этих плодов коснулось какое-то несчастье или беда, «самауя», то есть с небес. «Кабля ауан аль-джазад», до того, как пришло время сбора урожая. То есть на ком ответственность за эти плоды. Что у нас получилось? Как мы говорили ранее на прошлых уроках, продажа плодов может случиться в двух ситуациях. Либо человек, продавец, продает плоды до того, как они вступили в раннюю, свою раннюю стадию созревания. Такая сделка является какой? является недействительным. Почему? Потому что, как приходит в хадисах, что Всевышний Аллах Субхану ва Тааля может запретить этот плод, в том смысле, что не дать ему созреть посредством какого-то небесного происшествия, как мы сказали, мороз, или ветер, или град, или насекомые и тому подобное. И вторая ситуация, если человек продает плоды уже после того, как они вступили в свою раннюю стадию созревания, продает ему эти плоды кому? Продавцу. В этом случае мы сказали, такая сделка разрешена или нет? Такая сделка разрешена. То есть пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, запретил продавать плоды до того, как они вступят в свою раннюю стадию созревания. Отсюда берется, что если они уже вступили в эту стадию созревания, то их продавать разрешено. Также мы разбирали в прошлых вопросах, какой вопрос? Разбирали вопрос о том, если покупатель купил плоды после того, как они вступили в свою раннюю стадию созревания. Сказали, это разрешено. Но сказали, ответственность за эти плоды на ком? Ответственность за эти плоды на покупателе. В том смысле, что покупатель уже может продавать эти плоды или нет? Сказали, может их продавать, даже если еще их не сорвал с дерева. Потому что они перешли в его владение. Говорили, эти плоды каким образом переходят во владение? Переходят образом таким, что продавец освобождает это дерево и эти плоды от своего влияние или от своего владения. Усвоили или нет? Нам это мы говорили ранее на прошлых уроках. Вот отсюда возник вопрос. Смотри, что имеется в виду в нашем хадисе под номером 838 и 839? Что в нем подразумевается? Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, если ты продал твоему брату плоды, и их коснулась небесная катастрофа или небесная какая-то беда, то, говорит, ты обязан вернуть, то есть как продавец, обязан вернуть покупателю обратно деньги. Вот теперь у ученых возникло разногласие. Что значит продал твоему брату плоды? Что подразумевается под этим? Продал плоды до того, как они вступили в раннюю стадию созревания, или уже после того, как они вступили в раннюю стадию созревания? Заранее скажем, что более правильное мнение относительно этого хадиса, что здесь имеется в виду, если ты продал плоды твоему брату до того, как они вступили в раннюю стадию созревания, и потом их коснулось что-то из небесной беды, то человек, продавец, должен вернуть деньги обратно покупателю. Вместе с тем, что в основе эта сделка является какой? Недействительной. Понятно или нет? То есть из этого хадиса не понимается, что если ты продал плоды до того, как они вступили в раннюю стадию созревания, что является запретным, что эта сделка действительна. И она недействительна только в том случае, если действительно плоды коснулось что-либо из небесного несчастья. Понятно или нет? Нет. Сделка эта является недействительной сама по себе. Изначально. Является недействительной. Но здесь пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, как бы показывает, что если ты все-таки так продал, и действительно с ним что-то дурное случится, то ты тем более не имеешь права забирать эти деньги. Ты должен вернуть их кому? Обратно покупателю. Некоторые же сказали, что в этом хадисе имеется в виду, что если ты продал плоды, даже после того, как они вступили в раннюю стадию созревания, и потом эти плоды погибли, по причинам, которые не зависят ни от продавца, ни от покупателя, то все равно продавец должен вернуть деньги покупателю. Это мнение не является верным, является каким? Мардюр. Более слабым в этом вопросе. Почему? Потому что в данном случае плоды уже перешли во владение покупателя. И он отвечает за них. Если с ними что-то случится, то на нем ответственность за них. Кроме как, в какой ситуации? Кроме как, если покупатель купил плоды, после того, как они начали созревать, но продавец не дал возможности покупателю пользоваться этими плодами, не дает ему их продавать, не дает ими пользоваться и тому подобное. То есть как бы воспрещает ему пользование и полноценное владение этим товаром, этими плодами. В этом случае мы говорим ответственность на ком? На продавце. Помните, как мы говорили это ранее? Когда говорили, если человек приходит в магазин, купил какой-то товар, но не забрал его. На ком? Ответственность. Мы говорим, если он не забрал по своей воле, не хочет просто забирать, тогда ответственность на покупателя. Но если продавец не дает возможность покупателю забрать товар, то ответственность на ком остается? На продавце. Это правило или те вопросы, которые мы изучали ранее, распространяются также на этот вопрос. Усвоили? Теперь почитаем. Говорит, «Заба джамун мин ахли л'ильм или анна баман аль-бая». Говорит, большинство ученых, точнее, не большинство, целая группа ученых считает то, что аббаман, то есть ответственность на ком? На продавце. То есть мы сейчас какой вопрос рассматриваем? Если продавец продал плоды после того, как они уже вступили в свою раннюю стадию созревания. То есть совершил то, что ему разрешено. И покупатель купил так, как ему разрешено. Так вот, на ком ответственность в данном случае, если плоды погибнут до их полноценного созревания? Говорит, целая группа ученых считает, что ответственность на продавце. То есть имеется в виду, то есть они его обязали, продавца, то есть, вернуть деньги обратно покупателю. Уа каулю Малик, и это мнение имама Малика, а также имама Ахмада, Яхья ибн Саида аль-Каттана, а также Абу Убейда аль-Касима ибн Саллама, уа баъда ахли аль-хадис и некоторых мухаддисов, уа Шафии фил Кадим. И это старое мнение имама аш-Шафии. Уа садаллю би хадис Джабир аль-Мазкур филь Баб. И использовали в довод хадис Джабир ибн Абдилла, который у нас в главе под номером 838. Уа би хадис Анас аль-Мутакаддим. Говорит, а также использовали в довод хадис Анаса ибн Малика, который приходил у нас в главах ранее, то есть под номером каким? 836, на странице 496. Во фиги зияда, в хадисе Анаса ибн Малика приходит добавка: «Араайта идамана Аллаху самара, бима ястахиллю ахадукум мадахи». Как ты думаешь, если Всевышний Аллах субхана ва тааля не даст этим плодам созреть, то по какому праву ты забираешь имущество твоего брата? Это первое мнение. Говорит, «Илля анна Маликан ва Ахмада фи ривая джаалю дхаман аля аль-муштари фи мадуна сулус». Но, говорит имам Малик, и имам Ахмад в одном из ривайатов от него, отошли от этого первого мнения частично. Сказали, если гибель постигла меньше, чем треть урожая, тогда ответственность на ком? На покупателя. То есть сказали, если весь урожай погиб, то продавец должен вернуть все деньги покупателю. Но если погиб не весь урожай, а только, допустим, треть, четверть, то есть все, что меньше трети, так? То, говорит, в этом случае продавец не возвращает деньги покупателю. Но ответственность ложится на ком? На кого? На покупателя. «Лянну лабудда мин аньякуля тайр минга». Потому что сказали, обычно плодов все равно постигает какое-то бедствие или какое-то уменьшение плодов до того, как они полностью созреют. И это небольшая или частичная гибель обычно не превышает треть урожая. Видишь, говорит, «Лянну лабудда мин аньякуля тайр минга». Потому что, говорит, в любом случае из этих плодов что-то птицы поедят, уатенфиру рех, или что-то ветрами собьется, уэспуту минга, или что-то упадет из этих плодов, и так далее. Фалям якун буддун мин бабит. Поэтому, говорит, является обязательным ограничить. То есть неправильно говорить, что любая гибель или любое несчастье, которое касается плодов, ответственность за них несет продавец. Потому что плодов в любом случае касается что-то из убытка или что-то из недостатка. Поэтому, говорит, мы должны провести бабит, конкретную разграничительную черту, когда ответственность лежит на покупателя, а когда на продавце. Васулюс, тадиатабару шар фемуада. Сказали, поэтому мы говорим треть. Почему треть? Почему, допустим, не половина, не десятая часть? Сказали, потому что треть, шариат часто упоминает треть как разграничительную черту. Валянна сулюс фихаддиль касра. А также потому что треть является чем? Большим количеством. Как это пришло в хадисе, ассулюс, васулюс и касир. Треть и треть это много. То есть пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, выделяет треть как много, как большая часть какого-то урожая или какого-то имущества и так далее. Так, это первое мнение в этом вопросе. Говорит, второе мнение в этом вопросе, вазахаба шафии фил джадид, это новое мнение имама Шафии, ва хуа ласах инда шафия, и это мнение считается более достоверным у шафиитов. Хуа мазхаб аль-ханафия, это мазхаб также ханафитов, ва захирия, а также захиритов, или анна ад-дамана аля аль-муштари, то, что ответственность лежит на покупателе в этом случае. Ва лейса мин даман аль-байъ фил калили валь касир. И продавец не несет никакой ответственности ни за большую гибель, ни за маленькую гибель. Ураджиха азаль кауль аш-Шаукани фи сейль. И это мнение выбрал также имам аш-Шаукани в своей книге «Сейль аль-Джаррар». Так, говорит, «Уассадаллю аля залика би хадис Аби Саид аль-Худри фи сахих Муслим». И в довод приверженцы второго мнения привели хадис Абу Саид аль-Худри у имама Муслима. Каль, который сказал, «Усыба раджулин фи ахди Расулиллахи саллаллаху алейхи ва саллям фи фимарин ибтааха». Видишь? Смотри, во времена посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, один человек обанкротился из-за плодов, которые он купил. Факатура дайнуху. То есть он купил эти плоды, и что сделалось? То есть они погибли. Не успел их сорвать до того, как постигло их небесное несчастье. Факатура дайнуху. И у него, говорит, стало много долгов. То есть он купил эти плоды в долг. То есть либо у продавца, либо купил в долг каким образом, то есть занял у людей денег и купил эти плоды у этого продавца. А затем эти плоды погибли, и он не смог воспользоваться ими. И говорит, долгов у него стало много. Факада Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям, и тогда посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям что сказал? Не сказал, вся ответственность на продавце, ты можешь не переживать. Твои плоды погибли, продавец должен вернуть тебе деньги. Нет, такого не сказал, но сказал тасаддаку али, дайте ему милостыню, то есть дайте ему садака, чтобы облегчить ему его положение с долгами. Фатасаддаку, говорит, и люди действительно начали давать ему милостыню, фалам яблюгу залика уафа адайнихи. Но этой милостыни не хватило для того, чтобы он смог покрыть свои долги. Факалан набию саллаллаху алейхи ва саллям али гурамаихи. Тогда пророк саллаллаху алейхи ва саллям его гурама, то есть его арендатор, точнее кому кредиторам сказал, то есть тем, кому он должен. Худу маваджаттум, возьмите у него, что вы нашли у него, то есть то, что у него есть, «Валей садаку мин ля залика», и нет вам ничего, кроме этого. То есть больше он вам ничего не должен. Здесь имеется в виду, больше он вам ничего не должен сейчас. Но далее, когда у него дело облегчится, и он будет зарабатывать и так далее, все равно на нем остается ответственность отдать долг в полной мере. Но сейчас у него ничего нет, поэтому возьмите то, что у него есть, и оставьте его в покое, пока его положение не улучшится. Видишь, Калю, говорит приверженцы второго мнения, сказали, «Фалюканат аль-джавайх туда, если бы вот эти вот небесные катастрофы или несчастья или беды лежали бы на продавце, и продавец обязан был вернуть деньги покупателю, ламахтаджа ан-набию саллаллаху алейхи ва саллям иля залика, то пророк саллаллаху алейхи ва саллям не нуждался бы в этом. В чем не нуждался бы? То есть не нуждался бы в том, чтобы говорить, дайте ему милостыню, о том, чтобы сказать кредиторам, оставьте его в покое, возьмите только то, что у него есть. Бали кулюля, но он бы сказал лишь, что лейса алейка бас, на тебе нет ничего страшного. Иннам аддаману аля гэри, потому что вся ответственность не на тебе, а на ком, на продавце. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, такое сказал или нет? Такого не сказал. Из этого хадиса ясно понимается, что если покупатель купил плоды уже после того, как они вступили в раннюю стадию своего созревания, то ответственность за них на нем. А как тогда понимать хадис главы, что ответственность на продавце? Имеется в виду, если он купил до того, как они вступили в стадию своего раннего созревания. Также из аргументов приверженцев второго мнения, то, что они сказали, говорит здесь, покупатель забрал эти плоды биттахлия. Посредством чего? Посредством того, что продавец освободил эти плоды от своего владения и передал их покупателю. Говорит, то есть даже если он еще их не сорвал. Фасарат мин ламанихи, соответственно, эти плоды перешли под ответственность покупателя. Ваджабу аль-хадис Джабир, а что касается хадиса Джабир ибн Абдилля, который у нас в главе 838-839, говорит, биан аль-амра биуад аль-джавая аля-листихба. Сказали, что приказ вот этот вот, чтобы продавец возвращал деньги покупателю, это не обязательный приказ, а какой? Приказ желательный. Или в нем имеется в виду, если покупатель купил плоды до того, как они вступили в свою раннюю стадию созревания. И подтвердили свое понимание этого хадиса тем, что приходит в хадисе Анас ибн Малика, где сказано, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, запретил продавать пальму, имеется в виду плоды пальмы, пока эти плоды, тузга, пока не начнут созревать, то есть пока не вступят в раннюю стадию своего созревания. Суммакаль, а потом сказал, араита изамана Аллаху самара. Потом вот это предложение сказал. Как ты думаешь, если Всевышний Аллах не даст этих плодов в этом году, то по какому праву ты берешь деньги твоего брата просто так? Ясно или нет? То есть, видишь, из этого хадиса Анаса ибн Малика ясно понимается, что хадис Анаса, а также хадис Джабир ибн Абдилля и так далее, которым приходит приказ продавцу отдать деньги и вернуть их обратно покупателю, имеется в виду в этих хадисах та ситуация, когда продавец продал плоды до того, как они еще вступили в свою раннюю стадию созревания, что является запретным. Ва'джаба асхабул кавлюл ауаль ан хадис Аби Саид радиаллаху анху. Что касается приверженцев первого мнения, то они тоже попытались ответить на хадис Абу Саида аль-Худри. Сказали, бианна ва'ти'ату айн. Сказали, это всего лишь одна из ситуаций, которая произошла в жизни сподвижников. Юхтамаль фиха анна талифат бада ауан аль-джазад битафрит аль-муштари битаркиха аль-шаджара. Сказали, возможно, что эти плоды погибли после того, как они уже полностью созрели. Их необходимо было сорвать. Но продавец, а точнее кто, покупатель, проявил небрежность, проявил послабление и не сорвал их вовремя. Соответственно, они погибли после этого. И здесь уже говорят, ответственность на ком? На покупателе, потому что он должен был их уже сорвать, а не на продавце. Говорит, аубитафрити фихибзиа, бада джизадия. Или возможно, что он уже их было сорвал, но потом что сделал? Не сохранил их должным образом и проявил слабость в их хранении. После того, как их сорвал и урожай собрал. Говорит Абу Маджид Базалик. Или, возможно, другие предположения. Видишь, приверженцы первого мнения, что сказали? Хадис Абу Саид аль-Худри. Говорит, непонятно, что там произошло. Аллаху алим, что было с этими плодами. Может быть, покупатель сам виноват в том, что эти плоды погибли. Не сорвал их вовремя. Или сорвал, но потом не сохранил. И тому подобное. То есть, оставил их, допустим, на улице под градом или под дождем и так далее. Так, что они промокли и испортились. Говорит Уакалю. Понятно. То есть, они как бы что сделали? Хадис Абу Саида аль-Худри. Как бы отменили, то есть сказали, что он здесь не годится в долг, не работает здесь, потому что там ситуация, Аллаху алим, что там произошло в действительности с этими плодами. И поэтому что сделали? Отменили его действия по данному вопросу. Вакалю, а также сказали, аттахлия, уайнкана табдан, лейса битар. Сказали, аттахлия, то есть то, что продавец освобождает эти плоды от своего владения, не является полноценным забиранием плодов покупателем. Правильно или нет? То есть покупатель еще, говорит, полноценно не забрал. Бидалил анналмаби мазала алальбая. Говорят, и довод на это то, что за этими плодами кто должен ухаживать? Должен ухаживать все еще продавец. Этот вопрос мы рассматривали или нет? рассматривали, говорили, если человек продал плоды до того, как они созрели полностью, но лишь вступили только в свою раннюю стадию созревания, то кто должен их поливать, кто должен за ними смотреть, ухаживать и так далее, обеспечивать их сохранность? Сказали, продавец. Так или нет? Потому что он должен предоставить эти плоды в полноценно созревшем виде покупателю. Или, если эти плоды остаются по договору ему, то тем более должен за ними ухаживать он. Потому что это его плоды, пусть сам за ними ухаживает. Видишь, и приверженцы первого мнения использовали это как довод. Сказали, да, здесь владение перешло к покупателю, но это владение перешло, как говорят, неполноценно. Какой довод на это? То, что продавец продолжает оставаться обязан ухаживать за этими плодами. А если бы владение полностью перешло к покупателю, то эта обязанность ушла бы с продавца. Так они сказали. Говорит, «Фасикау аль-мазра аль-альбая, хатта яти вак джизадия вакаляйха». Видишь, они сказали, поливание мазра, то есть поливание этого поля, или этого огорода, или рощи и так далее, лежит на продавце, пока, говорит, не придет время полного созревания плодов и их сбора. Вот тахлия туджаввизу ат-тасарруф филь мабиъ, говорит, и все, что дает освобождение прав владения от продавца относительно этих плодов, то, что покупатель может продать эти плоды. Лякин ля тарфа дхаман аль-байъ ля хадис аль-байъ. Но, говорит, не поднимает и не удаляет ответственность продавца из-за хадиса главы, то есть 838-839. Все это является чем? Аргументацией приверженцев первого мнения. У Ахтара Аль-Каулю Аль-Ауаль, шейх Ислам ибн Таймия, Камафиль Ихтиарат, Сумма Аль-Аллама ибн Усаймин. Говорит, и это первое мнение выбрал также шейх Ислам ибн Таймия, как это приходит в его книге Аль-Ихтиарат, и также шейх ибн Усаймин. Так, и более правильное мнение в этом вопросе является мнение какое? Второе. Является мнение второе более правильным, и заключается оно в следующем. То есть итог нашего вопроса какой? Следующий. То, что если покупать, если продавец продал плоды до того, как они вступили в свою раннюю стадию созревания, и потом эти плоды испортились за счет какого-то природного явления, как ветер, град и так далее, то продавец обязан вернуть покупателю деньги. При этом мы говорим, он обязан вернуть ему деньги, даже если с этими плодами ничего не случилось. Почему? Потому что эта сделка сама по себе является недействительной. Потому что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, запретил продавать плоды до того, как они вступят в стадию своего созревания. Вот здесь, брат, приверженцы первого мнения скажут, тогда какая тогда польза от хадиса Джабира ибн Абдилля? Если мы говорим, что такая сделка и так является недействительной, и в любом случае продавец должен вернуть покупателю деньги, тогда почему пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, все это обговаривал? Если эти плоды погибнут и так далее, то ты должен вернуть деньги. Отсюда ведь получается, что он не должен возвращать деньги. Так или нет? Не должен возвращать деньги покупателю, кроме как если эти плоды будут уничтожены. Мы говорим, почему пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, все это обговаривал? Это он обговаривал не как условие, то есть не в том смысле, что если эти плоды не погибнут, то ты не должен возвращать деньги покупателю. Не это хотел сказать пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, но хотел сказать, что как бы разъяснял ситуацию, что может быть такое, может случиться такое, что если ты продашь плоды до того, как они вступили в раннюю стадию созревания, то это приведет к тому, что эти плоды погибнут, и ты должен будешь вернуть деньги кому обратно? Покупателю. То есть это не ставится как условие возврата денег, но ставится как просто разъяснение, что может такое произойти и тому подобное. Так же, как в хадисе Анаса ибн Малика, о том, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, запретил продавать плоды до того, как они вступят в раннюю стадию созревания, потом сказал, почему? Потому что, как ты думаешь, если Всевышний Аллах запретит плоды, то по какому праву ты возьмешь деньги твоего брата? Усвоили или нет? Это, иншаллах, понятно. А если же продавец продал плоды после того, как они уже вступили в свою раннюю стадию созревания, то даже если их постигнет что-то из гибели по причине какой-то беды или несчастья или природного явления, то в этом случае ответственность лежит на покупателя, а не на продавце. И продавец не обязан возвращать деньги кому? Покупателю. Но мы говорим, что это является желательным. То есть, как помощь твоему брату, если ты вернешь, пусть не все деньги, то хотя бы часть, и поможешь ему в чем-то из его долгов, то это для тебя является благом и для тебя является желательным. Но обязать тебя этим мы не можем. Почему? Потому что владение от тебя полностью ушло и перешло к кому? Перешло к покупателю. Так что он может продать эти плоды, может сорвать их до того, как они созреют, если этого захочет. Это уже его дело. И он за них несет ответственность. А на тебе остается лишь поливать их, удобрять их для того, чтобы довести их до полного созревания. Усвоили или нет? Таиб, это более правильное мнение в этом вопросе. Далее, теперь следующий вопрос. Следующий вопрос. Галиль джайхату фистимари факат амташмару зуру. Говорит, джайха, то есть природное явление, или природная катастрофа, или катаклизм, который губит плоды, касается только плодов, или касается также зерен азуру. То есть имеется в виду, если такое произошло, также, допустим, с посевами, зернами, то постановление такое же, как в прошлом вопросе, который касается плодов, или данный хадис Джабир ибн Абдилля касается только плодов и не касается зуру, то есть не касается Зюрин. Говорит Баду аль-Ханабила, аля анна л-вада иннама якуну фисимар дуна зуро. В этом вопросе говорит два мнения. Первое мнение, мнение некоторых ханбалитов, которые сказали то, что этот вопрос касается только плодов и не касается зюрин. Фаида галякат аз-зуро фаэй мин баман аль-муштари. Сказали, если зерна погибнут, то ответственность лежит уже на покупателе, а не на продавце. Говорит и второе мнение в этом вопросе, это риваят от имама Ахмада, ухтияру аль-маджд ибн Таймия, это мнение, которое выбрал дедушка шейху ислам ибн Таймия, это аль-маджд ибн Таймия. А также сам шейх ислам ибн Таймия, а также шейх ас-Саади ва джамаа, также целая группа ученых, аля анна вада аль-джавайх фи симар ва зуро. То, что этот вопрос касается не только плодов, но касается также зерен. Усвоили, если человек купил зерна до того, как они вступили в свою раннюю стадию созревания, то продавец должен отдать деньги обратно покупателю. Таиб, если же он купил уже, то есть продавец, покупатель, после того, как эти зерна вступили в свою раннюю стадию созревания, то ответственность лежит на ком? На покупателей, а не на продавце. Этот вопрос касается не только плодов, но и зерен посевов из-за общности хадиса. Далее, следующий вопрос. Следующий вопрос. «Ида стаджира ардан фазараа, фатали фазара». Как поступать, если человек снял землю в аренду, то есть взял землю в аренду за арендную плату, затем посеял на этой земле зерна, то есть имеется в виду пшеницу или ячмень и так далее, или гречку, фатали фазара, а потом этот посев был уничтожен каким-то природным катаклизмом, природным явлением. То есть на ком ответственность за этот посев? Там здесь однозначно правильное мнение какое? То, что ответственность за этот посев несет сам сеющий, то есть тот, который посеял эти плоды. Потому что арендодатель, то есть человек, который сдал землю в аренду этому крестьянину, так скажем, не несет никакой ответственности за эти посевы. Почему? Потому что его вообще не интересует, вырастет на этой земле что-то или нет, и что будет делать с этой землей этот крестьянин. Крестьянин взял у него эту землю в аренду. Дальше что он с ней делает, арендодателя вообще никак не касается. Его дело взять определенную сумму за эту землю, допустим, в год, или в месяц, или за сезон, и так далее. А что будет с ней делать этот крестьянин, это его уже не волнует. Может не посадить что-то, может вообще ничего не посадить, может посадить и собрать урожай, это уже дело его. Поэтому ответственность за это полностью несет кто? Крестьянин. Кали ибн Кудама фильмугни, говорит ибн Кудама в своей книге Аль-Мугни, и дастаджара ардан фазараа, если человек взял землю в аренду, а затем посеял на ней посев, фатали фазара, и этот посев не вырос, в том смысле, что оказался уничтоженным или погубленным, фала шейа адаль муаджир, то, говорит, арендодатель, то есть сдавший эту аренду, сдавший эту землю в аренду, не несет никакой ответственности за это. Насса али Ахмад, как об этом заявил имам Ахмад, валя на аляму фи хиляфан, говорит, более того, мы, говорит ибн Кудама, не знаем в этом вопросе разногласия. Лянна аль-маакут алей манафи аль-ард, потому что, говорит, сделка была заключена относительно полезных моментов от земли, а не относительно посевов и так далее. Валям татля, говорит, и земля, или точнее, полезные моменты от земли были уничтожены или нет? Нет, они остались. То есть земля как была плодородной, так и осталась плодородной. Крестьянин снял эту землю не потому, что арендодатель обещает ему посев и так далее, но потому, что эта земля является плодородной, и на ней возможен посев. Это то, что зависит от кого? От арендодателя. Говорит, «Ваинна матали фамаль аль-мустаджир фиха». Но, говорит, все, что погибло, это не плодородность земли, а имущество крестьянина, который посеял в этой земле свой посев. Фасара кадар истаджара алият сурафия сиабан. И это, говорит, подобно тому, как, допустим, ткач снимет какое-то здание и будет в нем работать. Говорит, и в нем будут, допустим, что делать? Подкорачивать одежду. Фатали фатасиябу фиха. И его одежда в нем, допустим, испортится, так, или погибнет, или исчезнет. Несет ли ответственность какую-то арендодатель, который сдал ему в аренду это здание? Говорит, никакой ответственности не несет. Правильно или нет? То есть я, допустим, сдал, допустим, какое-то здание, какую-то комнату для ткача, который в ней будет работать и в ней будет вести свое дело, допустим. Таиб, мое дело какое? Каждый месяц приходить, забирать свои деньги. Правильно или нет? То есть, если я пришел в конце месяца, забираю деньги у этого ткача. И этот ткач говорит, субханаллах, у меня здесь в твоем здании, допустим, целый мешок одежды дорогой, например, украли, или он там сгорел, или промок, и так далее. Я тебе денег не дам. Я говорю, брат, это уже не мое дело, я тебе сдаю в аренду здание. Правильно или нет? Что ты там делаешь в этом здании, это твое дело. Что погибло у тебя там, или ты получил какой-то доход, или не получил, это меня уже не касается. То есть я же к тебе не прихожу, не говорю, ты мне должен 10 тысяч, но так как ты много дохода имеешь от моего здания, за счет того, что много работаешь, дай мне 15 тысяч. Правильно или нет? То есть так же, как я не беру от тебя лишние деньги за твой лишний доход, или превышающий доход, который ты имеешь за счет моего здания, так же ты не имеешь права не додавать мне
какую-то сумму за счет того, что какие-то виды одежды у тебя, допустим, там сгорели или пропали и тому подобное по твоей же вине. Понятное дело, если это здание, допустим, является каким? Неполноценным. Допустим, у него крыша является протекающей и тому подобное, так что я этого, об этом тебя не предупредил. Из-за этой протекающей крыши, допустим, у тебя было уничтожено что-то из одежды, тогда да, возможно, я понесу за это ответственность. Но если здание нормальное, то есть ничего в нем не протекает, и гибель твоей одежды произошла по твоей причине, то здесь ты не имеешь права требовать что-то с меня. Говорит Ибн Кудама, то же самое касается земли. Я сдал тебе землю в аренду, получая за нее плату. В сезон, в год или в месяц и тому подобное, так как мы договорились. А что там происходит с твоими посевами, это уже меня не касается. Понятно или нет? Так же, как не касается меня, если у тебя вырастет посев, допустим, в два раза больше, чем он должен был бы, допустим, вырасти, и чем он вырос, допустим, на соседских землях или на соседских гектарах. Правильно или нет? То есть это меня уже не касается. Выросло у тебя много или мало, или ничего не выросло, это уже твое дело. Далее, следующий вопрос. Говорит хадис под номером 840. Ан ибн Умара радиаллаху анхума, ан ан-набии саллаллаху алейхи ва саллям аннаху каль. Приходит от ибн Умара о том, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Ман ибтаа нахлан баъда ан туаббар». Тот, который купил пальму после того, как она была опылена, фасамаратуха лильбая, то ее плоды остаются продавцу. Почему? Аллази бааха. То есть тому, который ее продал, потому что именно он ее опылил. Илля ан яштарита аль-мубта. Кроме как если покупатель поставят условия того, что он покупает пальму вместе с будущими плодами. Муттафакун алейхи. Этот хадис приходит у Бухари и Муслима. Так, может покупатель поставить такое условие, что он покупает пальму вместе с плодами, даже если они еще не вступили в стадию своего созревания? Может. Почему? Потому что здесь он не покупает отдельно плоды, но покупает пальму, а плоды просто идут уже заодно. Говорит, этот хадис приходит у Бухари и Муслима и является достоверным. Вопросы, которые рассматриваются под хадисом 840. Говорит Маана ат-Табир, что значит опыление? То есть в хадисе у нас пришло, если пальма была продана после опыления, тогда ее плоды остаются продавцу. Что значит опыление? Кала ан-Науи, рахимахуллах, говорит имам ан-Науи, кала ахль-лугха, сказали ученые арабского языка. Юкал абарту нахла абартуху абран бит-тахфиф. Говорит, в арабском языке говорят «абарту нахла». Я опылил эту пальму «абарту абран» – опылением. «Биттахфиф» – с чем? Без таждида, то есть без удвоения. Ты не говоришь не «абартаху», а как говоришь «абарту». «Каакальту аклан» – как если ты скажешь «я съел его поеданием». «Акальту аклан» – не говоришь же «акальту аклан», так или нет, но говоришь «акальту аклан». «Ва аббарту биттаждид» – а иногда говорится с таждидом, то есть с удвоением, буквы «ба». «Аббарту уаббиру табиран» – говорит «Ка'аллямтуху уаллимуху та'алиман». Как если бы ты сказал «Аллямтуху уаллимуху та'алиман». Тоже с чем? С удвоением. Это все откуда берется? Из науки сарфа. То есть немножко включение из науки сарфа. Так, знаешь, можно сказать как? Можно сказать «Абартуху», можно сказать «Аббартуху». С удвоением, без удвоения. И то будет правильно. Говорит, что такое опыление? «О ан яшукка таля ан нахла». Это когда человек разрезает яшукка, или разрубает, или раскрывает таля ан нахла. То есть зависть пальмы, которая является пальмой женского рода, говорит «Лиадур фиги шей менталь закар аннахль». И туда ложит пыльцу, которую он взял из завязи мужского рода пальмы. То есть у пальм и у деревьев, как известно, тоже бывают свои роды. То есть женский род, мужской род. То, что у животных называется самка-самец, то же самое есть у кого? У деревьев. То есть есть мужской род, женский род. Так, если ты хочешь, чтобы у тебя на пальме выросли пальмы, точнее, финики, они просто так не вырастут. Необходимо провести опыление этой пальмы. Говорит, что такое опыление? Это когда ты раскрываешь завязь пальмы женского рода и вкладываешь туда что-то из пыльцы или что-то из опыления из завязи пальмы мужского рода. Говорит, «Валь-Ибар». Говорит, ибар, опыление, это вот раскрывание, когда человек приходит и начинает раскрывать и вкладывать туда опыление. Салахрут тафи и шей ауля, говорит имам ан-Науи, без разницы, положил он туда опыление саму, то есть саму пыльцу положил или нет, главное, чтобы он ее раскрыл. Валюта аббарат бинафсиха, поэтому если эта пальма оказалась опыленной сама по себе, то есть ветрами и так далее, или пчелами, говорит, ай ташаккакат, то есть сама по себе раскрылась, فَحُكْمُ أَفِلْبَيْ حُكْمُ الْمُعَبَّرَ بِفِعْلِ الْأَدَمِ. То есть ее постановление в вопросах торговли такое же, как если бы ее раскрыл и опылил человек собственноручно. Это слова имама ан-Науи. Далее у нас придут слова шейха ибн Усаймина, который оспаривает эти слова имама ан-Науи. Заранее скажем, чтобы нам было понятно то, что мы будем читать далее. Смотри, у ученых возникло разногласие. Что значит опыление? Здесь этот вопрос является важным. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, если продавец продал пальму покупателю, после того, как он ее опылил, то плоды остаются ему. а не покупателю. Кроме как, если покупатель сделает исключение, скажет, я покупаю пальму вместе с плодами. Тогда, исходя из этого исключения, если на него согласится продавец, плоды переходят кому? Покупателю. Хадис или не хадис? Этот хадис. Так, теперь ученые разногласят, что такое опыление. Более правильное мнение, которое высказал шейх Ибн Усаймин, как мы зачитаем далее, что опыление – это когда человек раскрыл завязь пальмы и положил туда пыльцу, откуда из завязи пальмы мужского рода. Понятно или нет? Если же он просто раскрыл эту пальму и не положил туда ничего из опыления, или это раскрытие произошло само по себе, то есть природно Всевышний Аллах Субхану ва Тааля раскрыл эту завязь, так? И опыление произошло само по себе. Здесь не считается, что ее опылил кто? Продавец. То есть постановление не работает, которое установлено в этом хадисе. Почему? Потому что он ее не опылил, а просто раскрыл. Видишь, имам Ан-Науи говорит, что такое опыление? Опыление это, говорит, когда человек раскроет зависть женской пальмы, даже если он туда ничего не положил. Положил он туда что-то из пыльцы или не положил, говорит, роль не играет. Главное, чтобы он ее раскрыл. А шейх Ибн Усаймин будет доказывать, что опыление это не просто когда человек раскрывает зависть женской пальмы, но он должен туда положить что? Пыльцу. Если он туда положит пыльцу, это считается за таабир. Только это называется как опыление. А иначе, говорит, это не опыление, это просто раскрытие. Что слово таабир как раз и происходит, а слово пыльца. Когда человек положил пыльцу, а не просто раскрыл зависть женской пальмы. Ясно или нет? Поэтому, исходя из слов имама Ан-Науи, что получается? Что если человек просто раскрыл зависть женской пальмы, даже если туда не положил ничего из пыльцы, уже хадис вступает в свою силу. И считается, что продавец опылил пальму. И после этого действия, если покупатель купил эту пальму, то плоды переходят, или точнее остаются кому? Продавцу. Потому что считается, что он уже ее опылил. А шейх Ибн Усаймин оспаривает это, говорит, нет. Просто если человек раскрыл зависть женской пальмы и ничего туда не положил из пыльцы, то, говорит, это не считается за опыление. Потому что, брат, есть тоже такое понятие, что человек, когда открывает вот эту зависть женской пальмы, то, возможно, они не сразу ложат туда пыльцу. Ждут, допустим, неделю, две недели, определенное время ждут, пока эта зависть будет готова для принятия пыльцы, например. Правильно? Понятно или нет? Так, говорит, это не называется опылением. Но опыление, говорит, будет называться только после того, как произойдет вкладывание вот этой вот пыльцы. Усвоили? Видишь? «Каля л'аллама ибн Усаймин фи шархи мумтя». Говорит шейх ибн Усаймин в своей книге «Шархи мумтя». «Вассаваб анна л'хукма муаллак би таабир». Говорит, но более правильное мнение, то, что постановление связано именно с опылением. То есть не просто с чем? С раскрыванием завязи, но с вкладыванием туда пыльцы. Пальмы мужского рода. Говорит Лимаяли, и довод на это следующий. Ауалян, во-первых, лянна Набия, саллаллаху алейхи ва саллям, аллакаху би. Потому что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, указал именно на это. Сказал таабир, сказал опыление. Не просто сказал раскрывание, сказал опыление. Валейса ляна анна таджаваза махаддаху расуль, саллаллаху алейхи ва саллям. И мы, говорит, не имеем права переходить эти слова пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и ограничивать их каким-то другим ограничением. Он сказал опыление и не сказал просто раскрывание. Поэтому мы не можем сказать, что достаточно раскрывания. Ясно. Говорит Асанин, во-вторых, «Анна л-бая иза аббарху, факад амила фия амалан юслыхуху». Потому что, говорит, это известно также из взаимоотношений людей. То, что если продавец опылил пальму, то считается, что он произвел над ней определенный труд и работу. Вот «Аллах ад нафсу би», за счет чего его сердце связалось с этой пальмой. Он считает эти плоды своими, то есть родными плодами. «Михаляб ма идалам ю аббирху». Противоречие, если бы он ее не опылил. Говорит, «Фаинну лям ясна фи ишея». В этом случае не считается, что он провел какой-то труд. «Валаада», то есть и сердце у него, соответственно, не связывается с этими плодами. Ему легко с ними расстаться, потому что он ничего относительно них не сделал. «Валаада», исходя из этого, «Фасаваб анну изаба аннахлан ташакка катальгу, кабля анью аббирагу, фассамар лиль муштари, вайнаббарагу фаво лиль бая». Исходя из этого, говорит, правильное мнение в том, что если человек продал пальму, после того, как ее зависть была раскрыта, но опыление не было проведено, то плоды переходят кому? К покупателю. Они не остаются у продавца. Но если продавец продал пальму после того, как раскрыл ее и опылил ее, тогда только и плоды, будущие этой пальмы, остаются продавцу. Сумма каль, далее шейх Ибн Усаймин сказал, «Иза каль аль-каль», если кто-то нам скажет, «Лимаза адаля ба'ду аль-фукаха рахимахум Аллах ани та'бир или ат-ташаккук». Почему некоторые из ученых по фикху закрыли глаза на понятие опыления и сказали, нет, достаточно чего лишь раскрывания. Так, раскрывание завязи. Калю сказали, лянна ташаккука хуа сабаб ат-таабир, говорит шейх Ибн Усаймин. Они так сказали, потому что посчитали, что раскрывание это уже причина опыления. Фааллака ан-набию саллаллаху алейхи ва саллям аль-хукма бит-таабир валь мураду сабабу. Сказали, и пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал опыление, но, наверное, имел в виду раскрывание. Фаюкаль, но мы, говорит шейх ибн Усаймин, ответим на это им и скажем: «Минайна далиль аля анна хаза хуа мураду ар-расуль саллаллаху алейхи ва саллям ва каламуху сарихун вадих». Где у вас довод на то, что под опылением пророк саллаллаху алейхи ва саллям имел в виду лишь раскрывание? Его слова ясные и понятные, что он сказал именно опыление, не сказал просто раскрывание. Хотя пророк саллаллаху алейхи ва саллям разбирался в этих делах или нет? Разбирался, как любой нормальный араб, который жил в те времена в Мекке или в Медине, то есть они были владельцами пальмы, знали, как это все происходит. Поэтому пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, мог сказать просто раскрывание, но не сказал раскрывание, а сказал именно опыление. «Факейфа яджузу лана анна хрифаху иля маана ахар хилаф захир ал-лафз». Говорит, как же тогда может быть нам позволительно искажать слова пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и уводить их от их прямого звучания. «Сумма инна л'илля фи кауни самар лильбая бада табир вадыха». А также, говорит, можно нам ответить тем, что причина, почему плоды остаются продавцу после того, как он опылил эту пальму, говорит, причина этого ясна и понятна. Какая это причина? Потому что его сердце связывается с этими плодами, потому что он провел труд над этой пальмой, работал над ней и так далее, и, соответственно, плоды должны принадлежать ему. Говорит, а если он не провел, видишь, «Валя там табик алама ида ташакка бедуни табир». Говорит, этой причины уже не притворяется в жизнь, если он не провел никакого дела. То есть, произошло лишь раскрытие, но опыление не произошло. «Вахина идин ла ясахул кияс». Поэтому, говорит, их аналогия здесь является неправильной. «Валя тахриф аль-хадис иля маана ахар». И не разрешается искажать слова пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, на какой-то другой смысл, который мог подразумеваться, а который и мог не подразумеваться. Это понимание является каким отклоненным. Необходимо следовать за четким словом пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, в этом случае. Значит, ясно, что такое табир, что такое опыление. Опыление – это не просто раскрытие завязи женской пальмы, но это раскрытие, после чего вкладывается пыльца из завязи мужской пальмы. Это является чем? Опылением. Далее, следующий вопрос. Следующий вопрос. «Бэ'ун нахли вафиха самар». Каково постановление продавать пальму, когда на ней есть плоды? Здесь имеется в виду не само постановление продажи пальмы, потому что, как мы говорили, разрешено продавать пальму, есть на ней плоды или нет на ней плоды. Суть вопроса не в этом. Но суть вопроса в чем? Кому остаются эти плоды? Плоды кому переходят? Покупателю переходят или все-таки остаются у продавца? قال الإمام النووي في شرح مسلم. Сказал имам ан-Науи в своем шархе на Сахих Муслим. وقد اختلف العلماء في حكم بيع النخل المبيعة بعد التأبير وقبله. Говорит, ученые разошлись во мнениях относительно пальмы. Если она продается, то как быть с плодами? Если эта пальма продается до опыления, а также после опыления. هل تدخل فيها الثمرة عند إطلاق بيع النخل من غير تعرض للثمرة بنفي ولا إثبات؟ То есть ученые разошлись во мнениях. Если произошел просто голый акт договора относительно пальмы. Я покупаю тебе пальму, подписали, купили. Цену я тебе отдал. Говорит, как поступать с плодами? Входят ли плоды в договор или плоды в договор не входят? Тогда, когда не происходит бинафи валя избад, не происходит ни отрицания, ни утверждения. То есть в самом договоре ничего не обозначено относительно плодов. Не сказано мне, не сказано тебе, ничего не сказано. Говорит Фатали Малик, первое мнение в этом вопросе, то есть какой вопрос, кому все-таки остаются в этом случае плоды? Говорит, первое мнение в этом вопросе, это мнение имама Малика, а также Шафи, а также Аль-Лейса, а также Аль-Аксарун, большинства ученых. «Инда ан-нахлата ба'да та'бир фасамаратуха лильбая». Они сказали, если пальма была продана после опыления, то плоды остаются продавцу. «Илля ан-яштарита аль-муштари». Кроме как если покупатель сделает исключение и попросит плоды себе. «Биан якуль», если он скажет, «Иштарайту нахла бисамаратиха хадии». «Я покупаю у тебя пальму вместе с ее плодами». Говорит, «Уинбаа кабля табир». А если человек продал пальму до того, как она была опалена, «Фасамарату галиль муштари», тогда плоды переходят покупателю. Почему? Потому что покупатель будет ее опылять. Соответственно, его сердце будет связано с этими плодами. Говорит, «Фейншарата альбая алинавсия джаза». А если пальма, говорит, продается до опыления, но продавец ставит условие, что ты ее опылишь, но плоды будут мне. Разрешено это или нет? Говорит, «Джаза инда шафии ва лектарин». Это, говорит, разрешено у имама Шафии и большинства ученых. «Вакаля Малик», а имам Малик сказал, «Ля аджуз, шарту алильбая». Это не разрешено. То есть такое условие продавец не имеет права ставить. Вот это первое мнение в этом вопросе. Усвоили или нет? Более правильно, что именно правильным мнением в этом вопросе является именно вот это вот первое мнение. Знаешь, к чему оно сошлось? Смотри, кому остаются плоды? Правильное мнение в этом вопросе какое? Если пальма была продана до ее опыления, то плоды переходят покупателю. Если она была продана после опыления, то плоды остаются продавцу. Так, может ли ставить исключающие условия как продавец, так и покупатель? Более правильное мнение, что да. Если покупатель поставил условие, покупая пальму до опыления, что плоды мне, это разрешено, плоды перейдут ему. Если продавец продает пальму до опыления, нам, в первом случае что? Покупатель ставит условие о том, что плоды мне, даже если покупает плоды, покупает пальму уже после его опыления. Это разрешено или нет? Сказали, это разрешено. Плоды перейдут ему. Так, а продавец может ли поставить условие, что плоды мне, даже если продает пальму до опыления? Может, по более правильному мнению. Это мнение имама Шафии и большинства ученых. Почему? Потому что нет никакого конкретного контекста, который бы это запрещал, если с этим соглашается сам покупатель. Говорит, а почему? Здесь еще один вопрос, который нужно разобрать. А почему имам Али сказал, что это не разрешено? Потому что сказал, потому что это войдет в общий запрет о том, что в данном случае как бы продавец покупает плоды, которые еще не созданы. Понятно или нет? Но мы говорим, в данном случае это не является правильным. Потому что продавец здесь не покупает плоды, а что делает? Делает исключение из того, что он продает. Помните, разница есть или нет? Разница есть. Мы это разбирали, на каком вопросе, можно ли покупать плод беременного животного. То есть, можешь ли ты купить отдельно плод, который до сих пор в животе животного? Говорили, не можешь. Но можешь ли ты, как продавец этого животного, сказать, я продаю тебе животное, но плод не продаю, исключая из продажи? Можно такое сделать или нет? Говорили, можно. Потому что исключение того, что нельзя продавать по отдельности, не подпадает под запрет. Здесь ты ничего не продаешь. Понятно или нет? Но ты что делаешь? Лишь исключаешь из общей продажи. То же самое здесь. Продавец продает пальму до того, как ее опылил, но ставит условие, что плоды остаются ему. Мы говорим, это не запрещено. Почему? Потому что в данном случае он не покупает несозданные плоды, но просто исключает их из своей продажи, как бы недопродает их. Продает пальму, но плоды оставляет себе как исключение. Усвоили, это является разрешенным. Это первое мнение в этом вопросе. Теперь второе мнение в этом вопросе. Вакаля Абу Ханифа, заранее скажем, что оно неправильно, но прочитаем его так, как оно есть. Говорит, это мнение Абу Ханифы. «Хия лильбая табля таабир вабаадаху индалитлах». Говорит Абу Ханифа, плоды остаются в любом случае продавцу. До опыления или после опыления. Без разницы, говорит. Так? Это мнение правильно или нет? Это мнение неправильно. Почему? Потому что ясно противоречит хадису Ибн Умара, который у нас в главе. О том, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, поставил это разграничительное явление. Сказал, если она опылена, тогда продавцу. Если не опылена, тогда покупателю. Видишь? А Абу Ханифа что говорит? Не, в любом случае говорит продавцу. Это не является верным. Далее, третье мнение в этом вопросе принадлежит Ибн Аби Лейля, который сказал «Хиэлил муштари, кабля таби уабадау». Плоды остаются покупателю, без разницы, до опыления или после опыления. Это мнение тоже каким является? Явно противоречащим хадису Ибн Умара. Говорит «Фамма шафи'у аль-джумхур, фаахаду фильму аббара бимантук аль-хадис». Так говорит имам ан-Науи. Теперь разбираем мнение правильное. Первое мнение этого вопроса, которое принадлежит имаму Ашафии. Говорит, имам Ашафии, почему сказал, что до опыления переходит покупателю, а после опыления остается продавцу? Говорит, потому что они взялись за ясное слово этого хадиса, так как именно так сказано в хадисе. «Вафигэйри абимафумии». А если пальма продается до опыления, то плоды остаются или переходят покупателю, как мафум из этого хадиса. То есть в этом хадисе что у нас есть? Есть мантук, есть мафум. Есть то, что сказано ясно, и есть то, что понимается из этого хадиса. Что в этом хадисе сказано ясно? Сказано ясно, что если пальма была опылена, то плоды остаются продавцу. А что понимается из этого хадиса? Что значит, раз, если она не была опылена, значит, плоды должны перейти кому? Покупателю. Ясно? То есть, видишь, ситуация, когда пальма опылена, высказана в хадисе ясно. А ситуация, когда она еще не опылена, в хадисе они умолчены. Но это понимается из противоположного понимания. То, что называется мафум аль-мухалифа. Видишь, имам Шафии говорит, взялся за этот хадис. И взял из него мантух, и взял из него мафум. Говорит, вагуа далилю хитаб. А что такое мафум в данном случае? По-другому он у ученых усуль уль-фикх называется как далилю хитаб. Этот вопрос мы разбирали или нет? Разбирали, когда изучали книгу «Кавайд аль-усуль маакад аль-фусуль». Далилю хитаб или по-другому мафум аль-мухалифа. Название одного и того же. Хуа худжа индахум. И это, говорит, мнение у большинства ученых. Вама Абу Ханифа фахада бимантукии фильму Аббара. А что касается Абу Ханифы, то он, говорит, знал этот хадис. Противоречил этому хадису не потому, что его не знал. Но он знал этот хадис, но проблема Абу Ханифы в чем? В том, что он действует только по мантуку. И мафум у него не является доводом. Это мы тоже изучали при изучении книги «Кавайд аль-усуль маакад аль-фусуль». Помните, говорили как? То, что Абу Ханифа не считает мафум за довод. Как говорит Абу Ханифа? Какова его аргументация? Он говорит, допустим, если мы скажем, этот стакан наполовину полный. Это мантук. Отсюда что понимается? Значит, стакан наполовину пустой. Так, Абу Ханифа говорит, нет. Мы берем только мантук, мафум мы не берем. Из этого хадиса или из этой фразы мы говорим, что из нее ясно вытекает, что стакан наполовину полный. А то, что он наполовину пустой, мы, говорит, об этом умалчиваем. Почему? Потому что об этом умолчено и в хадисе ничего не сказано. То же самое здесь. Говорит, в этом хадисе сказано, что если пальма была опылена, то плоды остаются продавцу. Мы задаем вопрос Абу Ханифе, а если пальма не опылена, тогда как поступать? Он говорит, мы не говорим, что они переходят к покупателю. Потому что мы мафум не берем как довод. У нас то, что понимается из хадиса, противоположное понимание, не является доводом. Так, говорит, смотри. И говорит, Абу Ханифа не считается с доводом каким? Мафум уль-мухалифа. Фа-аль-хака гайр-аль-муаббара биль-муаббара. И здесь он сделал кияс на пальму, которая опылена, ту пальму, которая еще не опылена. Говорит, уатараду алейхи бианна заахир юхалиф аль-мустатир фи бая хукм ат-табиия фи аль-бая. Кама анна аль-джанин ядбау аль-ум фи аль-бая. Ва ля ядбау аль-валид аль-мунфасил. Но, говорит, большинство ученых ответили Абу Ханифе на это тем, что тогда какая польза от того, что сказал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, от этого ограничения. То есть тогда зачем он сказал, если пальма опылена, то плоды остаются продавцу. Если плоды остаются продавцу в любом случае, опылена или не, она или не опылена. Понятно ли? Какая тогда, говорит, польза от этого ограничения в этом хадисе, если бы мафум здесь не работал. Видишь, говорит, так же, говорит, как плод, который в животном. Можно ли, говорит, продавать плод отдельно или нет? Плод отдельно продавать нельзя, но вместе с животным продавать можно. Как следование. То же самое говорит здесь. Вама ибн Абилейля, а что касается ибн Абилейли, факовлю батл, мунабид лисариха сунна. То его слово вообще является ложным и вообще полностью противоречит хадису. Потому что он не взялся даже за мантук. Правильно или нет? Сказал, что даже если пальма опылена, то все равно плоды идут кому? К покупателю. Тогда как пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, в хадисе ясно сказал, что если пальма опылена, то плоды остаются продавцу. Говорит, валяллаху лям яблюгу аль-хадис. И говорит, возможно, до него хадис не дошел. Так, относительно Абу Ханифы мы говорим, что возможно, до него хадис не дошел или нет? Нет, в данном случае не говорим, потому что видно, что он знал этот хадис. Но просто мафум у него не является доводом. Видишь, как мы говорили, брат, разногласия выходят из чего? Из разногласий вопрос хаснов фихха. Вопрос хусуль-фих. Какие у человека поставлены основы в усуль-фих, так у него будут следовать ответы в ответвлениях фихха. Понятно или нет? Видишь, раз Абу Ханифа не считает мафум за довод, соответственно, у него получился вот такой ответ, что плоды остаются продавцу. В любом случае, пальма опылена или не опылена. Понятно? Потому что у него вообще не считается мафум за довод. Говорит, «У хатталя лаузаи бикавли Абу Ханифа кана филь мугни». И вместе с Абу Ханифой этого мнения придерживался еще и Аль-Аузаи, как об этом сказал Ибн Кудама в своей книге «Аль-Мугни». Культу, говорит шейх Мухаммад ибн Хизам, «Ва кавлю Малик». Теперь шейх Мухаммад ибн Хизам разберет и мнение имама Малика. Какое мнение имама Малика мы сказали? Что он говорит, до опыления покупателю, после опыления продавцу. Так? Но, что он сказал? Он сказал то, что продавец не имеет права ставить условия, если он продает пальму до опыления, что плоды будут ему. Почему так говорит? Говорит, видишь, «Ва кавлю Малика анна аль-байа лейса лаху истисна гайр аль-муаббара». Видишь, и мнение имама Малика, когда он сказал, что продавец не имеет права ставить условие, что плоды будут ему, даже если пальма не опылена, «Худжатуху фи залика анна иштиратаху лаха биманзиля шираихи лаха кабля будуи салахиха». Его довод на это в том, что если продавец поставит такое условие, то получится, что он как бы купит плоды до того, как они вступили в раннюю стадию созревания. А это запрещено хадисом. «Ууджиба бианну истисна либав мавака алейл акт». Но большинство ученых ответили имаму Малику на это тем, что здесь не происходит покупки плодов до того, как они вступили в раннюю стадию созревания, но просто происходит исключение из продажи. То есть, как если бы ты, допустим, продавал автомобиль, говоришь, я продаю тебе эту машину, но это колесо я исключаю. Колесо я тебе не продаю. Можно ли сказать, что ты здесь колесо купил? Нет, ты не купил колесо, но просто ты его не продал. Разница же есть. Одно дело купить, а другое дело не продать и исключить из общей продажи. То же самое здесь. Продавец, говорит, здесь не купил эти плоды, но просто их не продал, исключил их. Говорит, лоу маалюм. И это, говорит, является известным. То есть это не является чем-то неизвестным. Как мы говорили относительно коровы. Ты продаешь беременную корову, говоришь, корову покупаю, но плод, когда родится, отдашь мне обратно плод. Так, это исключение известное или неизвестное? Известное исключение. То есть, при этом ты ничего не теряешь. Если родится плод, заберешь его, если не родится плод, не заберешь его. То есть, в том смысле, что покупатель не попадает в гарар, не попадает в какую-то неизвестность. Он покупает свою корову. Ему без разницы, родится плод или не родится. Два плода родится или один, допустим, или три. Мальчик родится, то есть самец или самка родится, ему это без разницы. Понятно или нет? Это мы говорили, разрешено. Валаякуну залика иштираан мингу лиссамара. Это, говорит, уже не считается тем, что продавец купил эти плоды, но он просто исключил эти плоды из продажи, то есть просто не продал их. Фасахих кавлю джумур фильмасайли лати закара ан-Наууи. Поэтому, говорит, в тех вопросах, которые упомянул имам ан-Наууи, правильным является мнение кого? Большинства ученых. Вот этот вопрос, иншаллах, нами усвоен. Понятно или нет? Значит, правильное мнение какое получилось? То, что если человек продает дерево до того, как оно опылено, то плоды переходят покупателю. Если же он продает дерево после того, как оно опылено, то плоды остаются продавцу. Но как покупатель, так и продавец могут сделать исключение. Продавец может поставить исключение, что плоды все равно мне, даже несмотря на то, что я продаю тебе дерево до опыления. И покупатель может поставить условие, что плоды мне, даже несмотря на то, что я покупаю у тебя дерево после опыления. Далее, следующий вопрос. И последний вопрос на сегодня. Ас-самарату иза стаснаха аль-байя, фали язиму кат'уха. Говорит, если продавец оставил плоды себе, то есть продает пальму после того, как ее опылил, и на ней, допустим, уже плоды есть. Обязан ли он их сорвать сразу же после договора? Или имеет право оставить их, пока они полностью не созреют? Кали ибн Кудама фил Мугни, говорит ибн Кудама в своей книге Аль-Мугни, ас-самарату иза бакият лиль-байя, говорит, плоды, если остаются продавцу, а это в каком случае? В случае, если он продал дерево после опыления. Или если он поставил исключение. Если они остаются ему, фалеву таркуа, фишеджер или ауанил джизаз, то он имеет право оставить эти плоды на дереве и не обязан их срывать сразу, но может подождать, пока эти плоды не достигнут полного созревания. Сава истахакка абишарпыхи аубизаурия. При этом, говорит, без разницы, забрал он эти плоды себе дополнительным условием, или они остались ему и так. То есть, если он продал пальму до опыления, эти плоды не остаются ему, но остаются только в каком случае, если он поставит отдельные условия. А если он продал пальму после опыления, то эти плоды остаются ему и так, даже если он условия не ставил. Ведь в любом случае, в обоих случаях, он может оставить эти плоды до их полного созревания. Ваби каля Малик ва Шафии. Это мнение Имама Малика, а также Шафии. Это первое мнение в вопросе. Ва каля Абу Ханифа. И второе мнение в этом вопросе. Опять кому принадлежит Абу Ханифа? Опять Абу Ханифа всем противоречит. Говорит, ельзаму кат'уха. Должен, говорит, продавец сорвать эти плоды. Вот афри аннахаль мина, и освободить пальму от этих плодов. Говорит, лянну мабирун машхулюн бимилькиль бая, потому что, говорит, в этом случае, если он их не сорвет, то получится, что он продает дерево, которое занято плодами продавца. Фалезима наклю вот африху. Он, говорит, обязан их сорвать и унести. Говорит, сумма аджаба ибн Кудама аля Аби Ханифа. Но ибн Кудама ответил Абу Ханифе следующим. Факали сказал, валяна аннан накля вот тафрих лиль мабия аля хасабиль урф валь ада. Но за нас, говорит, то, что срывание плодов происходит, исходя из обычаев людей. То есть, если я у тебя покупаю пальму, и на ней не созревшие до конца плоды, то понятно, что я соглашаюсь с тем, что они останутся до того, как они полностью созреют. И только после этого ты должен прийти их и сорвать. Правильно или нет? Потому что у всех людей известно, что никто не будет эти плоды сейчас срывать, тогда как они еще до конца не созрели. Говорит, «Камару ба адаран фига таам». Как если бы человек, допустим, продал здание, например, какой? Оптовый склад, допустим, и на нем он полностью забит едой, например, то есть какими-то продуктами и товарами и так далее. Говорит, «Лам яджиб наклюху илля аля хасабиль ада фидалика». Говорит, продавец, который мне это, или я, допустим, в данном случае продавец, да, продал тебе это здание. То есть я, говорит, не обязан сразу его освободить, но должен освободить его так, как это положено по обычаям людей. «Уан янкуляу нагаран». Допустим, я обязан освобождать его только днем. То есть покупатель не имеет права прийти и сказать, я у тебя купил здание, давай, быстро забирай свой товар, работай по ночам, работай днем, без разницы, быстрее его освободи. Не имеет такого права мне сказать. Но я обязан освободить это помещение согласно обычаям людей. Говорит, как, например, то, что я должен освобождать его днем. И не обязан работать ночью, то есть не обязан нанимать людей, которые работают будут ночью и освобождать это помещение от товаров. Понятно или нет? Говорит, шейан бада шей, то есть я должен освобождать его потихоньку. Валя ильзаму наклю лейлан, и не обязан освобождать его, например, ночью. Валя джемру дава бильбалет ли наклихи, и я не обязан собирать, говорит, или вызывать, говорит, всех животных, которые есть в городе, чтобы они перетащили у меня этот товар быстро. Понятно или нет? То есть я не обязан идти по всем перевозочным компаниям, договариваться, давайте быстрее освобождайте это помещение, я продал это помещение и так далее. Нет, не обязан, говорит, такого делать, но обязан делать это так, как соответствует обычным людям. То есть потихоньку-потихоньку это освободить. А покупатель не обязан меня заставлять делать это быстрее, чем это возможно. Ана казалика агуна. Говорит ибн Кудама, то же самое здесь. Юфарригун нахаль минасамара фиаван тафриха. Человек должен освободить пальму от этих плодов тогда, когда они поспеют. Говорит уагу аван джизазиха. Это время сбора. Покупатель не имеет права меня заставлять сразу собрать эти плоды, до того, как они еще созрели. Говорит, если, говорит, речь идет о пальме, то продавец обязан собрать эти плоды тогда, когда они станут полностью сладкими. Илля ан якуна мимма бусру хайрун мин рутабихи. Кроме как, если это пальма из такого сорта, в котором бусор лучше, чем рутаб. Что такое бусор? Бусор – это плоды, то есть это финики, которые еще не достигли полноценной сладости. Но, говорит, некоторые финики, бывают такие сорта, Когда люди, известно у них, что они не ждут относительно этих сортов полной сладости, но наоборот, считаются лучше, если их сорвут до полной сладости. Говорит, «Ауджарат аль-ада биахзихи бусран». То есть, если, говорит, есть обычай у людей, что они обычно собирают эти плоды в виде бусар, а не в виде руток. То есть, не в виде полноценно созревших плодов, а в виде частично созревших плодов. Говорит, «Фаину яджузу хина тастахкиму халавату бусри». В этом случае продавец обязан сорвать их в качестве бусра, а не в качестве рутаба. Понятно или нет? В качестве их частичной сладости. Почему? Потому что у людей принято, что плоды данного сорта не ждут до полной сладости, а их созревают при частичной сладости. Ясно? Видишь, опять к чему все возвращается? Опять все возвращается к обычаям людей. «Лянна ада уль ада», потому что это, говорит, обычай людей. «Фаидастах камат халаватау фаалей наклюу». В любом случае, если, говорит, сладость, то есть плоды достигли своей сладости, так как это принято у людей, то он обязан их сорвать. «Ваинкиля батау фишеджири и хайрун лаву абка». Даже если он скажет, то есть продавец, что я хочу дождаться того, когда плоды достигнут полного созревания, и не хочу их срывать в качестве бусра, говорит, покупатель в этом случае может заставить его сорвать их в качестве бусра, то есть в качестве частичной сладости. Почему? Потому что так принято у людей относительно этого сорта пальмы. Понятно или нет? Вот этот вопрос ясен или нет? Этот вопрос ясен. То есть, Ибн Кудама тебе приводит различные теперь, как бы, ситуации, которые могут возникнуть. Говорит, в любом случае все возвращается к обычаю. Говорит, «Валейса лау ибкау бааде залика». В этом случае продавец не имеет права дольше сохранять эти плоды на дереве. «Ваинкан аль-мабиру айнабан ауфакихатан сивау». А если же проданное дерево является, допустим, виноградом или каким-то другим фруктовым деревом, «фахзу ухина ятана идраку», то человек, то есть продавец, обязан сорвать эти плоды только после того, как они достигнут полного созревания. «Ватастахкиму халаватаху», когда их сладость станет полноценность. Полноценный воюджазу мислюху. И говорит, подобные плоды созреваются именно в это время. Вада ковлю малику шафи. Это мнение мама Малика, а также о шафи. Значит, правильное мнение какое в этом вопросе? То, что продавец имеет право сорвать эти плоды тогда, когда они созреют полностью. Так, как это принято у людей. Смотря от различия сортов и тому подобное. И покупатель не имеет права торопить его и заставлять его срывать плоды до того, как они полностью созрели, так, как это принято у людей. طيب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفر الله وأتوب إليه.